в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с пушным зверем, которому принадлежит мировой рекорд среди четвероногих животных по плаванию. И вы узнаете, какую важную роль в жизни этого зверя играют его длинные усы.
А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу?
Добрый день, проворный зверь пушной. Ты не мог бы побеседовать со мной?
Побеседовать? Когда? Зачем? О чем?
Прямо сейчас. Ты расскажи мне о житье своем.
Ну что ж, хорошо.
Скажи, пожалуйста, зверь, вначале, как тебя назвали?
Меня зовут Выдра.
Ах ты, Выдра?
Да, Выдра.
Выдра, скажи, пожалуйста, что ты умеешь делать?
Я умею в воду очень тихо нырять.
Ты умеешь очень тихо нырять?
Да, тихо-тихо. Хоп, и поплыла.
Молодец.
А плавать я умею очень быстро.
Ты быстро плаваешь?
Конечно. Если хочешь знать, я плаваю быстрее всех остальных четвероногих животных.
Правда? Вот так выдра. Выдра-чемпионка. Не могла бы ты вкратце рассказать мне и нашим радиослушателям, как ты выглядишь?
Как выгляжу? Одета я в шубу с красивым и прочным мехом. Сверху мех мой темно-бурый, снизу серебристый.
В длину туловище твое почти метр?
Верно. И еще хвост длиной полметра.
Хорошо. На вид ты, выдра-зверь, симпатичный. Значит, ты любишь плавать?
Да. Недаром мы, выдры, живем всегда в реках или в озерах.
Ты, как видно, к жизни в воде хорошо приспособлена. Лапы у тебя особые.
Да, со специальными перепонками между пальцами. Вот, такими лапами мне грести удобнее. Они как маленькие весла.
Недаром ты стала чемпионкой по плаванию среди четвероногих.
Благодарение Создателю, что он снабдил меня такими лапами и очень сильными мышцами ног. А иначе из меня быстрой пловчихи не получилось бы.
Понятно.
Да. Кроме того, обтекаемая форма туловища и гладкий мех мне быстро плавать помогают.
Я видела, как проворно ты в воде двигаешься. Заворачивать можешь быстро и ловко.
Да. Чтобы мне было удобнее поворачивать, Творец дал мне очень хороший руль.
Руль? Что ты имеешь в виду?
Мой хвост.
А, понятно. Хвост тебе рулем служит?
Ну да. Я могу повернуть свой хвост направо, налево, вверх, вниз. И в зависимости от этого направление моего движения меняется.
Отлично.
А когда я ныряю, специальные клапаны запирают мой нос и уши, чтобы в них вода не попадала.
Разумно устроено.
Да. В воде я себя как в родной стихии чувствую. плаваю быстро, а вот на суше я медлительная.
Наверное, потому что у тебя ножки коротенькие.
Верно. Да, одних животных Творец приспособил для жизни на суше, а других в воде.
Я вижу, у тебя, выдра, длинные усы есть, как у кошки, и даже еще длиннее.
Да, а как же, усы ведь мои мне очень нужны. Усы мои очень и очень важны.
Зачем?
Как зачем? Для охоты.
Ты с помощью своих усов охотишься?
Конечно.
Интересно. Выдра, расскажи, пожалуйста, как усы твои тебе охотиться помогают?
Хорошо. Видишь ли, у меня щеки чувствительные.
Щеки чувствительные?
Да. Усы мои прикреплены к нервным окончаниям в моих щеках расположенным.
Ага, вот оно что.
Да, вот поэтому-то и усы мои чуткие очень. Я ими осязаю гораздо лучше, чем вы, люди, кончиками пальцев.
Понятно. Ну и как ты с помощью усов охотишься?
А вот как. Вода в реке, как ты знаешь, часто мутная бывает.
Верно.
И я, нырнув, в мутной воде ничего не вижу.
Так, ну и что?
Ну и вот, а рыба, когда плывет, всегда воду немного колеблет.
А, вот в чем дело. Ты, выдра, наверное, своими усами эти колебания чувствуешь?
Правильно, догадалась. Мои чуткие усы эти слабые колебания улавливают.
И ты плывешь туда, откуда эти колебания исходят?
Верно. Причем, воспринимая эти колебания, я могу даже размер рыбы определить.
Да что ты?
Да, в зависимости от того, как рыба воду колеблет, я могу догадаться, какого она размера. Мои усы улавливают колебания воды и посылают особые сигналы в мой мозг.
И тогда ты знаешь, что впереди проплывает рыба, и при том знаешь, какого она примерно размера?
Точно. Так я и обнаруживаю рыбу в мутной воде.
Если рыба в мутной воде не плывет, а у дна затаилась и отдыхает, ты ее уже обнаружить не можешь с помощью своих усов?
Почему? Могу и такую рыбу обнаружить.
Как? Она же воду не колеблет.
А она производит электричество.
Электричество? Ах да, все живые существа производят электричество, биотоки.
Верно, биотоки. И мои усы чувствительны к этому электричеству.
Правда?
Да. Так что, когда я близко подплываю к рыбе, в мутной воде затаившейся, я ее замечаю, именно потому что она электрическое поле создает.
Потрясающе!
Да. Так вот я и ловлю рыбку в мутной воде.
Теперь я понимаю, выдра, как твои усы тебе в подводной охоте помогают.
Да, усы мне очень помогают. А без усов среди мутной воды и не туды, и не сюды.
Действительно, не зря тебя Создатель такими чуткими усами снабдил.
Что верно, то верно. Усы мои мне и раков помогают ловить.
Ты, выдра, и раков ловишь?
Да, ведь раки — моя любимая еда.
Интересно.
Раки Они прячутся в иле и под камнями на дне реки.
И как ты их ловишь?
Я ныряю и своими лапами на дне ил раскапываю, а усами чуткими стараюсь электрическое поле почувствовать, которое рак создает и тем себя выдает.
Разумно действуешь. Скажи, выдра, а сколько времени ты можешь под водой пробыть?
4 минуты.
И ты, когда ныряешь, не боишься утонуть? Не боишься, что тебе воздуха не хватит, и ты на поверхность не выберешься?
Зимой бывает труднее плавать подо льдом.
Ты можешь не успеть вернуться к той полынье, в которую нырнула?
Да, и в этом случае я стараюсь найти место, где лед вздулся немного, и пузырьки воздуха скопились между льдом и водой.
И ты этим воздухом можешь дышать?
Конечно, ведь мой нос так устроен, что ноздри на самом кончике его расположены.
Так что ты можешь свои ноздри высунуть в это узенькое пространство между льдом и водой?
Верно. Благодарение Богу, что Он мои ноздри на самом кончике носа поместил.
Скажи, выдра, а как ты из-подо льда выбираешься, когда потеряешь отверстие, в которое нырнула?
А я тогда под самый лед подплываю и теплый воздух выдыхаю.
И что получается?
Лед тает. Снизу, во льду, образуется такая маленькая выемка.
Ну и что?
И туда пузырьки воздуха собираются.
И ты этим воздухом дышишь?
Да, я продолжаю дышать, и выемка во льду от теплого дыхания все увеличивается, воздуха все больше там скапливается, а лед все больше тает.
Пока не образуется во льду отверстие.
Верно. И через это отверстие я и вылезаю.
Молодец! Здорово!
Так действовать меня мой творец научил.
Это верно.
Выбираюсь я на лед, а потом залезаю на крутой бережок и съезжаю с него на животе, как на санках.
Так ты по снегу с горок любишь кататься, как дети?
Да, очень люблю. Один раз скачусь, потом снова на горку залезаю и снова мчусь вниз. А летом мы, выдры, с глинистых крутых склонов в воду скатываемся.
Интересно.
Да, мы звери веселые, с горок кататься и играть любим.
Играть?
Да, в воде, например, друг за другом носимся, в догонялки играем. А иногда я пускаюсь вдогонку за радужной форелью. Поймаю эту проворную рыбку, поиграю немного с ней и отпущу.
Чтобы форель поймать, нужно плавать уметь быстро.
Это уж точно. А ты знаешь, что нам, выдрам, приходится учить своих детей плаванью?
Вы учите своих деток плавать?
Да. Мы сажаем своих детей себе на спину и плывем. А потом постепенно из-под них выскальзываем и оставляем их одних на плаву. Пусть барахтаются. Сами лапками грести приучаются.
А если они, еще не умея плавать, тонуть начнут?
А мы, взрослые выдры, тут как тут. Снизу к деткам подплываем и тонуть не позволяем.
Мудро себя ведете.
Этому нас тоже наш Создатель научил.
Да, узнавая больше о жизни животных, все больше восхищаешься мудростью Творца. Недаром в Библии сказано о нем: невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. продолжаем передачу «В мире природы». Наука и религия. Противоречат ли они друг другу? В современном мире этот вопрос неоднократно поднимался на страницах различных изданий, в радио и телевизионных передачах. Сегодня мы решили затронуть его и в нашей программе. Под словом «наука» мы будем понимать точные естественные науки, изучающие Вселенную, а под словом «религия» — религию, основанную на Библии. Итак, тема нашей беседы — противоречит ли наука религии?
Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос так. «Правда, имеется в виду научная истина, и вера, две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда в распрю между собою прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования их во вражде обвинит». Так писал Ломоносов в своей статье «О согласии естествознания с религией». Знаменитый русский ученый отрицал противоречие науки и библейской религии. По словам Ломоносова, «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первая — видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его созданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание». Сам Ломоносов был глубоко верующим человеком, так же, как и многие другие выдающиеся ученые, имена которых можно встретить на страницах школьных учебников всех стран. К числу верующих ученых, внесших значительный вклад в науку, относятся, например, знаменитые астрономы Коперник, Кеплер, Галилей, выдающиеся математики Декарт, Гаусс, Лобачевский, основатель современной алгебры Виет, физик Торричелли, открывший атмосферное давление, создатель гидростатики Паскаль, знаменитый физик Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, известные ученые, сделавшие открытия в области электричества и электромагнетизма Гальвани, Кулон, Вольт, Ампер. К числу верующих ученых относятся также выдающиеся химики Лавуазье и Менделеев, исследователь света Френель, изобретатель гироскопа Фуко, выдающиеся физики Фарадей, Майер, Беккерель, Резерфорд и Макс Планк. Верующими были основатель бактериологии Пастер, знаменитый физиолог Павлов, выдающийся биолог Мендель, открывший законы наследственности, также знаменитый ученый Рентген, обнаруживший рентгеновские лучи, изобретатель радио Попов, изобретатель фонографа и электрической лампочки Эдисон. Этот список можно было бы продолжить. Если религия действительно противоречит науке, как утверждают атеисты, каким образом упомянутые нами создатели науки могли производить свои научные исследования, сохраняя веру в Бога? Оказывается, на самом деле религиозные убеждения не препятствовали этим ученым заниматься наукой. Наоборот, именно вера в осмысленность мироздания, в то, что Вселенная создана по проекту разумного Творца, побуждала ученых искать во Вселенной разумный порядок. Вера в единого Создателя помогала им рассматривать материальный мир как единое целое, в котором все явления взаимосвязаны. Вера в высшего законодателя приводила к поискам и открытиям законов природы. Известный физик Маркони, живший в 20 веке, сказал: «Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни. Многие выдающиеся ученые заявляли, что их научная деятельность способствовала укреплению их веры в Бога. Изучая дела творения, мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем Его божественные свойства, писал знаменитый физик Ампер. Живший в 20 веке известный французский геолог Термье утверждал, «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога». Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о неподвижном, беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу. И в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие. Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, заявил, «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Таковы высказывания ученых, утверждающих, что занятия наукой не только не разрушили, но наоборот укрепили их веру в Бога или даже привели к вере.
Почему же атеисты утверждают, что наука противоречит религии? Потому что они считают, что вера в Бога основана лишь на невежестве людей, на их неспособности объяснить явления природы. В древности, говорят атеисты, люди не могли, например, объяснить, почему гремит гром и сверкает молния. Они ничего не знали об электричестве, и поэтому они верили, что гром и молния — это нечто сверхъестественное, исходящее от Бога. Но когда люди открыли законы электричества и объяснили, почему гремит гром, они поняли, что им больше не нужно бояться Бога. Однако эти рассуждения атеистов довольно наивны. Неужели они думают, что такие выдающиеся ученые, такие блестящие умы человечества, как, например, Ньютон и Менделеев, Павлов и Резерфорд, верили в Бога-творца лишь по причине своего невежества, только из-за того, что они не могли объяснить каких-то явлений природы? Нет, конечно. Наоборот, чем больше верующие ученые узнавали о строении Вселенной, чем больше они открывали тайн природы, тем больше понимали, насколько сложно устроен материальный мир, и тем больше преклонялись перед разумом его Создателя. И даже если наука в будущем окажется способной понять и объяснить все в материальном мире, вопросы происхождения этого мира останутся вопросами, относящимися к религии и философии. Ведь ответы на эти вопросы зависят от вашей веры. Французский ученый Гурса утверждает, «Каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира — знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы.
Следует также отметить, что наука имеет в человеческой жизни важное, но все же ограниченное значение. Ведь наука не имеет непосредственного отношения к морали. И человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью для блага людей, одинаково принадлежат науке. В нашем взгляде на жизнь всегда присутствует нечто, лежащее за пределами науки. И человек никогда не может руководствоваться в своих поступках лишь тем, что принесло ему изучение материальной вселенной. Высшие категории смысла и ценности добра и зла — это область религии и морали. библейская религия дает человеку знание о том, для чего он живет и как он должен жить. Наука не отвечает на эти вопросы. Она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. В заключение нашей беседы о взаимоотношениях науки и религии мы хотим привести высказывание физика Макса Планка, одного из самых выдающихся ученых 20-го столетия. Вот что он писал. «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».